говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, стал доступен вновь самый простой способ оказать нам пожертвование. Нужно сейчас набрать короткий номер 3434, отослать на этот номер СМС с краткими словами «Радонеж», пробел и сумму цифрами. Больше никаких подтверждений не требуется. Очень просто. Короткий номер 3434, «Радонеж», пробел и сумма цифрами. Спаси всех, Господь! И дальше вашими молитвами и вашей помощью продолжим проповедь святого православия.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Передача о любви, как следует, из заголовка «Семейной верности, семейных неурядицах при всем при этом, о всех тех жизненных проблемах и историях, которые связаны с жизнью мужчин и женщин, воспитанием детей». Этот ряд можно продолжить. Ну вот сегодня передача у нас идет действительно в прямом эфире, потому что вот в связи с этими коронавирусными делами и за это лето, и сейчас иногда идут повторы, вы это понимаете, а иногда передачи идут впрямую. То есть я к чему? Что можно задавать сегодня вопросы прямо по телефону. Многие его знают, я чуть позже объявлю, когда поговорим с нашим экспертом. Вот, я представлю чуть попозже. Я не случайно сказал про весь этот ковид, потому что вот мы две передачи уже в июле, в августе провели со психологом, известным вам, с Ириной Яковлевной Медведевой, со священником, опытным протоиереем, отцом Алексеем Левченко. Они, и та, и другая, назывались «Карантин». Был психологический разбор и анализ, потом пасторский. Ну, с чем связано? Тут какой карантин в семье? Имелось в виду пребывание дома. Вот оказалось, что пребывание дома, а сейчас оно опять начинается, вот так называемая вторая волна, в Москве, по крайней мере, не все, конечно, москвичи нас слушают, но 30% мэрия переводит на опять удаленное сидение. А удаленное сидение – это пребывание мужа, жены и, скажем, старшего сына. Я знаю такую семью. Вот в прошлый этот самый период, да он и затянулся до сентября прямо, у них на работе дома. Прекрасные люди, всю жизнь в хороших отношениях, а вот возникли конфликты. Мы об этом говорили. Как быть православным тут, как быть с точки зрения психологии. Не все решили. Эти две передачи, они друг за другом шли. А вот я еще раз повторяю, где-то там с растяжкой в месяц-полтора в связи вот с этой карантинной историей. Она касается и вещания, и телепередачи, и вещания. Вы же понимаете, что не все по телевизору, что вы смотрите, и по радио слушаете, на самом деле идет в прямом эфире. Это все, так сказать, приемы специалистов, которые выдают очевидное за новое, а на самом деле подготовлен раньше, иногда и онлайн. Сейчас в меньшей степени, слава Богу. Но проблемы есть. Какие, подумали мы тут в редакции? Ну вот сидели вместе люди. Что плохого? А начинается раздрай. Ну, предположим, не будет никакого карантина. Сидеть нельзя. Надо быть на работе. Мы об этом говорили в наших прежних передачах, о том, что мужчина должен не быть дома, а работать, служить. Вот тогда отношения между супругами лучше, чем когда он, пусть благочестиво даже, мы такой пример приводили, и обеспечивая семью, так скажем, какой-то удаленный бизнес, православный человек, пример приводили, а дома все время. Возникает конфликт с женой. Но мы сегодня решили в преддверии праздника веры, надежды, любви и матери их Софьи, с чем всех и поздравляем, поговорить о женской судьбе. Почему о женской судьбе? Потому что на самом деле женский день, чтобы... Мы тоже об этом раньше говорили, но не все знают. На Руси не было никаких вот таких вот праздников женских и мужских, маскулинных или феминистских. Об этом даже люди не знали. Вот примерно женский день — это на самом деле не день жен мироносец. Это мы сейчас хотим в пику 8 марта, святому Валентину, вот возродить, ну, вернее, новую традицию наладить в церковной жизни. И даже удается, надо сказать. Люди друг друга поздравляют, уже знают. А на самом деле это на Руси были вот этот день веры, надежды, любовь, матери Софьи. Он назывался «Бабий праздник». Вот так вот в русском народе. Ну, тем более заканчивались все работы, вот тут вот, упоминание женщин святых. И вот поздравляли друг друга. Такой вот женский день. И вот сегодня мы пригласили тоже известного человека, писателя, психолога, общественного деятеля, Татьяну Львовну Шишову. Здравствуйте, Татьяна Львовна.
Здравствуйте.
Которая, вот, свышеупомянутая Ирина Яковлевна, много книг написала, как вы понимаете. Поговорить именно вот не о ситуации карантинной, да бог с ней, не боимся мы ее, православные люди. Хотя держим ухо востро, как святитель Филарет учил, вот, и не ревновать, но и не бояться. Вот это, то есть идти царским путем, так скажем. А поговорить именно о женской доле. Ну что ж получается? Вот если женщина дома-то, что же, плохо, что ли? Теперь что на нас надвигается-то? Информационная эпоха, как говорят даже православные священники некоторые. Я сам слышал. Сменила постиндустриальную, патриархальную. Нуклеарная семья особо не нужна. Женщина на работу пусть идет. Тогда и проблемы, о которых мы говорим, наверное, в семье не возникнет. Да и ходили они на работу при советской власти, в отличие от Европы. Потому что в Германии до 57-го года женщина вообще не могла работать. А вот я недавно это выяснил. До 57-го года женщина не могла работать. В Америке с большим трудом муж должен был дать разрешение. Вот так вот, да-да-да. Ну, не могла работать без письменного разрешения мужа, имеется в виду. В Америке не обязательно было письменное разрешение до 61-го года, но, в общем-то, было нужно. У нас все работали, ну и как бы крепость семьи, правда, не помогло. Сразу вот такое, как бы, самоотрицание. Так вот, женщине и мужчине дома находиться вместе негоже, возникает конфликт, в отличие от дворянского гнезда. Или крестьянской семьи раньше, пусть там казачьей, бюргерской, мещанской. Значит, она должна быть на работе. Да к этому призывают нас все вот эти вот квир, ЛГБТ и прочие сообщества. Вот перед передачей готовился, прочитал пророчество Николы Теслы. Ну, это известный человек нашим радиослушателям, такой он был и изобретатель, естественно, вот, но и мечтатель, но и фантаст, и футуролог. Так вот, он до войны пишет такие вещи, которые сейчас, мы видим, воплощаются в жизнь. Со всеми ковидами, прививками, грядущей чипизацией и цифровизацией. Что мужчин скоро не будет, написал он, как производителей. Они будут не нужны. Наступает женская пора. Новая женская пора, и человечество будет жить как в улье. Мужчины — это трутни, которые никому не нужны. Вот по поведению, не буду продолжать этот ряд, он, наверное, все-таки специальный какой-то, но вот по поведению тех сильных, которые скрыты иногда за кулисами, и по явным лозунгам различных феминистских, а их много разных вариантов, будем просто называть феминистских, демонстраций лозунгов, как-то к этому идет дело. Так вот, какова же женская доля теперь в православном веке в мире, в нашей стране, ну и уж среди православных людей? Татьяна Львовна Шишова, известный вам человек, скажите нам.
Ну, я хочу как раз вот к продолжению,
да, я
по
вступил,
поводу
все,
Николы,
давайте.
Теслы, да, его таких праведческих предсказаний. Ну, а может быть, он знал, что планируется. Это не обязательно надо быть,
да,
праведным,
мог и знать.
А можно быть посвященным определенные планы, участвовать, может быть, в разработке этих планов, угу. как Хаксли, например, вот, угу. в свое время такой писатель, Олдос Хаксли.
Они современники? Примерно. 20-е, 30-е годы.
Да.
Такие довоенные люди.
Да, вот. Ну, так вот, совсем недавно Американская психологическая ассоциация – это самое крупное в мире объединение психологов и психотерапевтов. Выпустила пособие для психологов, которые работают с мальчиками и мужчинами. И специалисты вот в этом пособии указали на связь жесткого следования традиционным нормам маскулинности, то есть мужественности, с насилием, харассментом. Это вот когда, ну, уже угу. наши, наверное, слушатели знают это слово, когда вот вроде как пристают там к женщинам.
Да, у нас нет такого.
Гомофобией и высоким риском целого ряда заболеваний. И вот они сказали, представляете, вот эта влиятельнейшая американская психологическая ассоциация заявила, что традиционная маскулинность — это значит стоицизм, соревновательность, доминирование, ну, такое, ну, они называют это агрессией, ну, такая воинственность, скажем, в целом вредна. Они утверждают, что такая маскулинность вредит мужчинам, приучая их скрывать эмоции, не признавать собственные слабости и решать проблемы с помощью доминирования и агрессии. То есть мужчины, по их мнению, должны лишиться мужественности, вот, ну, то есть обабиться, как говорится по-русски. Вот. Ну, плакать, наверное, при любом случае, рыдать, проявлять слабость, проявлять свои эмоции, чтобы их, наверное, все жалели, ныть. Вот. И тогда им будет хорошо. То есть это вот как раз говорит о том, что если взять на вооружение вот эти модели поведения, а сейчас усиленно внушают, что мальчиков надо, ни в коем случае им не надо говорить, что не плачь, ты же мужчина, это очень плохо, если ему говорят, потерпи, будь смелым, это ужасно, вот, надо давать ему возможность проявлять свои чувства, ну, имеется в виду слабость. Вот да, если будет такой мир, в котором, в общем-то, фактически мужчины будут, ну, сначала, так сказать, низведены до уровня женщин, а потом, собственно, они станут и не нужны, вот, то вот эти предсказания или планы, которые озвучил Никола Тесла, они могут осуществиться. Вот. Ну, тогда просто человечество, я думаю, прекратит свое существование, вот. Потому что недаром Бог создал мужчину, между прочим, первым, да, а потом создал женщину из ребра, а не просто откуда-то, да, то есть как помощницу мужчине. Ну и вот если мужчина будет фактически уничтожен, то, ну, соответственно, женщина не справится со своей, ни со своей женской долей, ни с какой другой. Вот. И, собственно, в этом, наверное, и заключается замысел глобалистов. Вот. Ну, как все знают, там очень распространены всякие оккультные идеи, сатанинские, даже открыто это уже не скрывается, уже там в Америке памятники сатане ставят. Вот. А сатана ненавидит род людской, он его хочет извести. Вот это один, видимо, из таких способов лишить мужчин мужественности и лишить женщин женственности.
Но все-таки в этом есть что-то странное, потому что мы понимаем, и наши ну, начитанные, внимательные радиослушатели, читатели нашего журнала, между прочим, «Православная беседа», я Татьяну Львовну представил, я сам-то Валентин Лебедев, редактор «Православной беседы», ведущий этой передачи. Вот. Все-таки как-то не укладывается у нас у всех в голове вот четкость этого плана. То, что теперь уже прямым текстом говорят вот эти вот люди, представители за кулисы, как бы она ни называлась по-разному, uh-huh. о сокращении людей. И, наконец-то, почему они сокращаются? Вот есть такой Юваль Ной Харари, вот, он живет в Израиле, молодой относительно, ну, взрослый человек, лет 45, открытый гомосексуалист, профессор, воинствующий атеист, при всем при том, что он преподает в Израильском университете, вот как вроде мы думали, там религиозная страна-то, да? Она по конституции просто религиозная страна, там церковь от государства. Вот он озвучивает передачу с Познером, прямо я вот видел, по первой программе без Познера. У него три труда, три книги, что время Homo sapiens, первая книга, кончилась. Начинается эра Homo Deus, человека-бога. Это прям сатанинские вот такие вещи. И людей, вот, конечно, понятно, почему. Вот, должно быть, а он везде, о нем говорят на разных, так сказать, информационных площадках и обществах мира. Это не просто человек. Недавно к нему Познер, будучи все-таки, как мы к нему относились, известным человеком, у нас ездил брать у него интервью. Вот, людей бы должно быть меньше. Часть людей будет жить, согласно трансгуманизму, долго, а потом вечно. Это задача. Вот, вера в Бога кончилась. Бог теперь в Силиконовой долине. Это прям вот он вещал.
Прямо говорит.
Да, да? Прямо в Силиконовой долине. Вот, а часть людей... Трепещите, православные люди. Вспомним здесь и про разную цифровизацию. Я сам себя перебил. И про генный паспорт. Часть людей будут им служить. В каком виде эти люди будут? Если те будут отчасти все-таки киборгами, будут использованы различные современные, они сейчас уже есть, почему Силиконовая долина, информационные, там, генетические технологии для продления жизни, то часть людей тоже как-то, видно, будет жить немало или мало, это не открывается. Она будет у них, в общем, в рабах. Вот отсюда и образование, так мы понимаем, трехклассное должно у нас быть, а для начала заочное, то есть онлайн. Так, чтобы много не знали. Но про это говорят и наши тут столпы пропаганды, мы слышим. Вот, деятель, как Чубайс, этот самый Греф, не стесняюсь. Есть и другие, конечно, вот, в разных там выступлениях своих, об образовании, которое должно измениться у нас. Но я к чему все-таки, Ксения Львовна? О женской судьбе-то. Во-первых, сейчас что делать женщине? Работать, не работать? Мы там часто в передаче говорим. Быть активной или быть активной женой. А во-вторых, все-таки по первой части непонятно, почему мужчин-то надо как бы действительно феминизировать и куда-то уничтожить. Что, женщины останутся, что ли? Которые будут обслуживать этих самых вот небожителей и вождей Атлантиды. А там разве не будет мужчин и женщин? Что вы думаете по этому поводу? Какая-то загадка есть. Почему феминизация идет?
Ну, я не знаю, что они там думают на эту тему. Да? Я...
Важно, что вы думаете, как вот. Известный эксперт.
Я думаю, что, понимаете, как можно победить в какой-то войне. Да. Да? Неважно, горячий, холодный. Воюют в основном мужчины. Да, значит, если мужчин ну, не будет, или они будут слабыми, они перестанут быть мужчинами, то тогда победить очень несложно. Вот. Поэтому основная, конечно, агрессия сейчас развязана на самом деле против мужчин. Просто не все мужчины это понимают. Угу. Сейчас, мне кажется, стало больше людей это понимать. Вот когда начались эти разговоры про и попытки принять вот закон о этом, семейно-бытовом насилии. Да, собственно, ювенальная юстиция, она же не только против детей направлена, а она направлена прежде всего против отцов семейства, потому что кого больше всего обвиняли и сажали по обвинению в жестоком обращении с детьми? Мужчин. Вот. Кого стараются сейчас как можно больше оглупить, оболванить? Мужчин, вот, потому что мужчина должен быть умнее, он все-таки должен принимать решения и так далее. А кто подсаживается на компьютерные игры, которые оболванивают, оглупляют? Мальчики.
Мальчики больше,
конечно, да? Конечно, мальчики. Алкоголиков больше мужчин, да. Наркоманов больше мужчин.
Больше.
Да, то есть... Все понятно, на что направлено. А женщин потом можно брать голыми руками, потому что, ну что, разве сколько бы женщина там ни говорила, что о своих там великих правах, и что она такая же, как мужчины, даже лучше. Но понятно, что ни в физической какой-то борьбе она не выдержит, а часто и в такой и с психологической точки зрения. Без опоры, без какой-то защиты. Женщинам очень тяжело. Мы же видим, сколько вот женщин не умеют выстроить отношения в браке, да, им кажется, что все не так, все не то, как-то они там подают на развод и так далее. И нередко оказываются одинокими, уже возраст, например, наступает, когда не так-то просто выйти замуж. Вот. И, в общем-то, этим женщинам жить достаточно сложно и психологической точки зрения, и, ну, даже чисто с физической, да, потому что есть много таких вот работ, ну, там,
распылить что-то,
ну, бытовых, да, конечно, вскопать грядки,
там. Звать надо кого-то, деньги
конечно,
платить.
Конечно, да, надо звать, деньги платить и так далее, и тому подобное. Это понятно, что это все разговоры о вот таком, ну, утилитарно понимаемом равенстве, на которое клюют, ну, обычно молодые девочки, им хочется показать, что они такие же, как мальчики, такие же, ничем не уступают. Но это разговоры, потому что действительно Бог создал мужчину и женщину. Вот, и на самом деле от перекоса этих ролей, от изменения этих ролей страдают обе стороны, и мужчины страдают, конечно, а женщины, поскольку это, ну, недаром называется слабый пол, они страдают больше. Вот, пожалуйста, сколько разводов, и женщины остаются с детьми.
Да,
да, и это вот она, тем она была недовольна, муж был не такой, там все было не так, потом зато она остается одна и тянет этого ребенка, вот. Испытывает большие сложности часто, особенно если это мальчик, вот. Это все непросто.
А почему особенно если мальчик? Вот интересуюсь я, как мужчина, и интересуется, ну, также у слушателей наши. Почему мальчик? Я так отошли в сторону. Ну, угу. Такая женская доля-то вот а у нас передача.
Ну,
вот
потому что да. Пока дети маленькие, понимаете, они, во-первых, у них не так проявлены вот мужской тип поведения, женский. Mm-hmm. Хотя разница между мальчиками и девочками, она очень большая даже в раннем возрасте. Mm-hmm. Эти разговоры, что ты можешь, вот кем ты себя считаешь,
mm-hmm. если да, ты там, всякое, да, гендерные, да,
да, гендерные, это все демагогия, опять же. А так разница есть. Но, конечно, пока там дошкольный возраст, пока даже младший школьный возраст, все-таки дети ближе к матери. Исторически так было, традиционно, что мамы вот маленьких детей воспитывали. А затем начинается уже большое разделение. И мальчику очень важен мужской тип поведения.
Мамы, бабушки, няньки.
Да, мальчику важно, чтобы рядом с ним были мужчины, на которых бы он ориентировался, которые бы оказывали важную роль в его воспитании.
Нет, ну сейчас...
Вот, да, и да. Если этого нет, вот, то маме приходится как бы и за мать, и за отца. Но она
вот
же
почему.
Не может, понимаете?
Да, она не может.
Она не может. И да, нередко да. Мальчики выходят, ну, как бы из берегов, она не знает, что да, делать, да, да, вот, да, как да, воздействовать да, на ребенка уже подросшего.
Понятно,
вот. А он найдет себе какой-то авторитет мужской на стороне.
Неизвестно
потому что
какой,
это, да, вот неизвестно сказать, какой.
Для нас, для православных людей. Вот звонок, Татьяна Львовна, нам. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Алло, алло, да.
А, вы меня слышите, да?
Да, слышим, да, говорите, да.
А, извините, пожалуйста, я там сначала другому мужчине, наверное, сказала. Вы меня простите ради Христа. Вот я никак не могу понять, почему мы об этом говорим, почему у нас нет цензуры, что нам не нужно это. Но если мы не принимаем эту систему идиотскую, почему мы об этом говорим? Нам просто цензуру, нужна цензура, и чтобы у нас не было вообще этой информации, никто об этом не знал. Вот, может, я неправильно рассуждаю. Вот и так хватает страхов и страшилок. Вот мусульмане сейчас слышат, они готовы, наверное, взять пулемет и расстрелять этих людей за свои семьи, за свои, как говорится, земли. И вообще, чтобы не вмешивались они в семью. Вот, и не уродовали людей. И чтобы разрушить их планы о том, что людей надо меньше. Ну, это какие-то вообще монстры, ужасы какие-то. Вот. Я люблю вашу передачу, но я когда слушаю это, и так спокойно все рассуждается, думаю, ну, цензуру, нужна цензура на все это.
Спасибо, мы с вами согласны, но, понимаете, в европейском мире, дело уже в европейском христианском мире, вы упомянули мусульман, увы, дело упущено. Потому что, ну, какая цензура? Цензура бывает, так сказать, ну, в некоторых странах, мы жили с вами судя по голосу, взрослый человек, хотя и не старый, бодрый, рассуждающий при советской власти. Вот цензура, нельзя было говорить. Теперь говорить можно о чем угодно, кроме запрещенного, как нас учат там судом и прочее. Это кого-то оскорбил, скорее эти люди подадут в суд за гомофобию, еще за что-то. Вот мы же находимся в таком состоянии. Поэтому наша цензура — это наше с вами стояние теперь. Активное. Вот сегодня передача на спокойным голосом для чего? Для того, чтобы мы с вами сейчас все преисполнены с информацией определенной. И каждый на своем месте, кто на работе, все-таки женщины работали и работают, мы этого не отрицаем. Особенно если педагог, наставник какой-то вот той же молодежи. Мать-бабушка, что очень важно. Ну, ряд можно продолжить. Приход, конечно, какие-то общественные организации, что мы стояли против этого. Россия все-таки покрепче при всем при этом. Хотя вы правы, кто-то сказал из участников нашей передачи такую печальную вещь. Я сначала там ах-ах, а потом вышел и согласился. У нас мужское начало, не отдельные мужчины, начало, представлено в России кавказцами.
Ну, я хочу тоже сказать, что вот эти взгляды, что вот мусульман, у них ничего подобного нет, это тоже не так. И программы планирования семьи в очень многих мусульманских странах идут, и много чего там идет. А уж я не говорю о тех мусульманах, которые приехали в качестве беженцев в европейские страны, в Германию, например, вообще в Европе вот по программам Сороса. Было завезено последние годы миллион беженцев, миллион. Вот. В основном это мужчины. И если у них есть дети, ну, во-первых, они должны соблюдать законы, да, вот, которые там, толерантные эти законы. А во-вторых, если у них есть дети, они учатся в школах, в тех же самых, где учатся другие граждане Германии, по тем же самым секс-просветовским программам. Вот, может быть, кому-то удается как-то кого-то оградить, но о том, чтобы там как бы были какие-то большие волнения на этот счет, не слышно. Так что они адаптируются, вписываются в ту реальность, которая есть. Кроме того, у нас цензура, конечно, ее надо вводить, безусловно, мы не спорим, но пока что она у нас в Конституции запрещена. Поэтому вот
если тоже
слушательница хочет, чтобы у нас была введена цензура, ну, значит, надо как-то развить такую кампанию, поддержать тех людей, которые говорят о том, что хотя бы оградить детей и подростков от вредной информации необходимо лучше, чем это сейчас. Вот. Так, а если не обсуждать эти темы, понимаете, если не обсуждать эти темы, ну, так люди и не будут знать, с одной стороны. А подростки, которые сидят в интернете, очень много чего узнают, и та же бабушка потом с удивлением вдруг увидит, что происходит с ее внуками, и не будет понимать вообще, откуда они нахватались. А так хоть она с ними может поговорить, объяснить им какие-то вещи. Если для этого надо знать, что происходит, а не закрываться и не говорить, что ну как же так, мне тяжело это слышать. Всем тяжело это слышать, но еще тяжелее это все переживать. И понимать, к чему это все может привести. А так
я понимаю, Татьяна Львовна, нашу радиослушность. Да. Я сейчас подумал, вот так, действительно, иногда руки опускаются, потому что настолько это массово, настолько как-то вот беспросветно. Вот выходят люди где-то там в каких-то передачах телевизионных, да, вот, не таких уж либеральных, ну, программа такая более-менее государственная выстроена сейчас, в отличие от 90-х, начало 2000-х годов. Ну, дальше-то хуже, конечно, в разных интернет-программах, мелких телерадиостудиях, там их много же у нас, да? Ну вот, просто что-то высказывают. Даже православные наши некоторые люди, достаточно либеральные, но и как-то руки опускаются. Как сказал один вот, как один сказал православный наш, это самый там, ну, сильный деятель, писатель, многом пишет про русских, про о том, как геноцид русских начался. Напомню, кстати, сказать еще, это при Австро-Венгрии в лагерях Толергов и Терезин. Говорит, рассказываешь, обо всем рассказываешь. А люди слушают, независимо от того, кто они есть. А все думают, что Толергов — это старый еврей. Вот такой анекдот живой. То есть ничего ни о чем не знают и знать не хотят особенно. Поэтому, конечно, нужно и самим нам просвещаться. И самим нам, консолидоваться, но являть, по-русски скажем, такую соборную стойкость.
Ну, мне кажется, что главное не опускать руки. Я хочу сказать, что вот за последние несколько лет я вижу, что многие люди очень много чего узнали. Вот это их активизировало. Это люди в основном молодые. Часто бывают молодые родители, которые многие вещи почувствовали на себе и не хотят такой доли своим детям. А вот в карантине, о котором мы упоминали, ну, много минусов было, естественно. Вот. Но было большой плюс. У людей было больше времени. И очень многие люди начали в интернете искать информацию, чувствовать, что что-то происходит непонятное, вот, пытаться понять, что же происходит, и узнали очень много о глобалистах, о вот этом deep state, то есть глубинном государстве, о том, о чем они еще не подозревали 1.5-2 года назад. Вот. А кто и что-то слышал, он отгораживался и говорил, не надо меня пугать. Но вот когда это все подошло совсем вплотную, вот многие люди постарались разобраться и не хотят такой доли. Я вас уверяю, они совершенно не хотят, чтобы мужчины переставали быть мужчинами, женщины женщинами, чтобы дети уродовались.
А что значит женщине быть женщиной? У нас сегодня передача вообще «Женская доля» называется. Ну, поскольку такая, конечно, обстановочка, скоро еще и иммунные паспорта будем заводить. Это еще тоже интересная вещь у нас. Вот, кстати.
Но это опять же зависит от нашего согласия.
Кого нет, очевидно. Понимаете? А вот и нет. А вот и нет. А вот и нет. Это вот согласие тех людей, которых второй раз пытаются уже исключить из жизни, то есть 65+, а они преподаватели, они руководители, они носители информации о прежних, о прежней жизни. Вот их может быть, и не обяжут. Они уже, в первую очередь, очевидно, судя по всему, будут не нужны. Вот. А что касается других, ну как же, если вы ответственный сотрудник, и даже женщина, о чем мы говорим, вот, а если вы учите или учитесь, человек поступает. А где ваш генный этот самый паспорт-то? Значит, вот как раньше была справка 286. Ну, нет справочки, так и не будет. И такого очень много там будет в этом законе.
Ну, поживем увидим. Закона еще этого нет. Вот.
Есть указ президента. Ну, тут не закон. Это решается указом. С сентября начать и поручено институту Курчатова разработать, как это, как к октябрю прямо. Сейчас все тихо, видать, разработать никак не могут. Вот, наверное. Но я напоминаю нашим радиослушателям, что мы сегодня не повтор в прямом эфире, звонок был, там другой мы не взяли, наши редакторы, и мы отвечаем на наши вопросы. В студии радиостанции «Радонеж» Татьяна Львовна Шишова, писатель, психолог, общественный деятель, вам известный, иногда в паре известный с Ириной Медведевой, вот вы знаете. С ней я беседую, Лебедев Валентин, редактор сайта журнала «Православная беседа», Союза граждан, так сказать, руководитель, которого вышеупомянутые наши женщины являются членами Центрального совета, между прочим, поэтому они активны. Политически, не только, конечно, поэтому. Вот. Я напоминаю, середина передачи должен напомнить, известный многим телефон, но все-таки для станции «Радонеж» это 8-495-959-5939. 8-495 это Москва, кто не в Москве. Ну и в Москве тоже набирается 959-5939. Тянун. А, да, тема передачи «Женская доля» у нас. Угу. Как быть женщине, собственно, в этом, как говорят у нас часто, в метущемся, мечущемся мире. Тем более, что мы отмечаем в эти дни память всем любимыми нами святыми, известными Веры, Надежды, Любви, Матери Софии. На Руси, мы говорили уже, не было женского дня никакого, а вот был такой как бы бабий праздник у простых людей.
Да.
Это вот он и был этот, в эти дни, в конце сентября.
Ну, давайте вспомним Софию.
Давайте вспомним, да. Мы сейчас вспомним, Татьяна, сейчас детей. Звонок поступил, а потом вы нам расскажете все-таки, как быть женщине. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, Валентин Владимирович.
Добрый вечер.
И Татьяна Львовна.
Здравствуйте.
Из студии. Александр Васильевич.
Здравствуйте, Александр.
Я, во-первых, хочу поблагодарить ту женщину, которая звонила передо мной.
Да.
Говорила насчет цензуры, насчет всего. Она молодец, правильно все говорит. Потому что, вот смотрите, в Советском Союзе вы же жили при Советском Союзе.
Жили.
Не было такой информации, вот этой ненужной совершенно, ни по телевидению, нигде. Ни в средствах массовой информации. Какое у нас общество было? Нормальное, совершенно. Потом, пусть не обижаются мои мужчины, но я хочу сказать защиту женщин. Женщины превращены у нас в обслугу. Все должности руководящие занимают мужчины. Но мужчины что делают? Не женщины насилуют мужчин. Мужчины насилуют женщин. Мужчины воруют. Мужчины пьют. Приходят. Женщины все работают. Мужчины работают. Не женщины приходят, надевают с пузырями штаны тренировочные, валяются на диване, смотрят телевизор. А мужчины это делают. Женщинам надо брать все в свои руки. Все.
Александр, спасибо. Ну, вас любим, вы частый, так сказать, комментатор нашей передачи, но я вам скажу, мы с тобой с вами не совсем согласимся. Я, например. Потому что вот это расхожее мнение, например, первое, здесь откуда взявшееся, что все вокруг это мужчины, на работе прямо. Вот мы говорим про женскую долю, работать или нет. В нашей стране в 30-е, 40-е, в 50-е, 60-е годы и сейчас при новой жизни средним начальственным звеном я все время работал, у меня начальники были женщины. При советской власти, без советской власти. Вот те, кто называется завотделом, скажем, начальник отдела, если это КБ, ну, не знаю, где разная там работа. Ну, пусть на молочной ферме, кстати, тоже женщина. Будет женщина. В ее подчинении все 20-30 человек, из них половина больше мужчины.
Ну,
если это не так, заместитель директора, главного редактора работал и так далее. Из 3-2 человек, 1-2 обязательно женщины. Вот главный, действительно, там главный инженер, директор завода, я сейчас просто разные пытаюсь, главный редактор журнала, скорее будет мужчина, хотя есть, конечно, и женщины. Скорее, да. Но среднее звено. Да вы придите вот в разные такие вот, в советские учреждения это называлось, а ныне в местную власть. Ну, в управу, в поселковый совет, ну, смотри, кто где живет. Вы там что, мужчину встретите вас на приеме? Ваш вопрос будет решать. Скорее ведь всего, женщина. Как-то, я не прав, Александр, как?
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, возникает сразу вопрос. Да. А кто занимался и занимается теми детьми, которых рожают эти женщины?
Вот.
Чужие люди, да, занимаются? Значит, она занимается чужими людьми, и ее детьми занимаются чужие люди. Это первое.
Так,
да?
Так это нехорошо.
Ну, конечно. Вот. А второе, значит, что есть, вытекает вот из предложения, чтобы везде были женщины, да, а не мужчины. Ну, так мужчины тогда и не нужны, собственно. Вот,
вот то, о чем мы и говорили
начали,
как раз.
Да?
Об этом и передача,
вопрос,
об этом и
Тесла. Вопрос, так сказать, что будет делать Александр в таком мире, где мужчины будут не нужны. Я, кстати, обращаю внимание, вот я стала думать в последнее время, что вот эта интересная вещь, она еще недавно не была так распространена. Вот говорят трансгендеры.
Да, да,
трансгендеры.
Да, да.
Так это же мужчины в основном.
В основном
которые
да.
Хотя стали, или они чувствуют себя женщиной, так сказать, не производя никаких операций,
да,
либо они делают себе калечащие операции и превращаются в женщин. То есть, мне кажется, еще лет 30 назад, если там какие-то бы и были желания на эту тему, то скорее бы женщина хотела быть мужчиной,
да,
а не мужчина женщиной,
да,
да? А сейчас мы видим наоборот. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мужчиной становится постепенно быть не престижно, а престижно быть женщиной. Поэтому если мы везде еще начальниками посадим женщин, то, соответственно, мы получим очень интересную раскладку. И вот, кстати, хочу сказать по поводу Запада. Там ведь и министры обороны женщины и так далее.
Нет,
и посмотрите, что там сейчас творится.
Там обороны никакой.
Вот посмотрите,
кажется,
что
нету.
Творится. Там
это
основном...
нас не очень печалит.
Нет, да. Ну просто кажется, что вот они так чудно будут управлять. Ну вот.
Да. Звонок еще, Татьяна Львовна. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Всех благ вам, здравия.
Спасибо.
В 60-е годы, я уже старенькая, я училась в Воронеже в медицинском. И у нас преподавали профессора. И вот смотрите, как насколько вот сейчас прям вот, как говорится, нет ничего нового под небом, как вот читаешь Соломон, и все буквально. Заходят в аудиторию, они начинали первые слова, это были «любите тех, кому вам надлежит идти», это первое. Второе, прям сразу же Раньше чума бубонная летела по ветру. Сейчас психея, информационные потоки, заразы, которые убивают иммунные. То есть страх, страх. Вот, вот что сейчас с этим, как его, коронабесие это... Страх уничтожает иммунитет в организме, да, понимаете, да? Поэтому вот эти информационные потоки, они, я, например, вот понимаю так, их не надо слушать. Их не надо, вообще не надо, запрет на это, на многое. Даже вот в медицине мы, я даю подписку в военном госпитале, то-то. Я не имею права сказать о заболевании человека. А в открытом эфире произносят, вот этот умер от этого, этот от этого. Да что же это такое?
Это очень пугает. Вы правы. Совершенно верно. Люди напуганы этим. И я скажу, Татьяна, он расскажет больше. Вот действительно, ведь многие вещи были закрыты. Иногда законом, иногда инструкцией. Раньше вот вспомнили советское время, да и позже. И сейчас тоже. Мы же не слышим сводок, например, внутренних дел, ну, в любом городе, где вы не жили. Утренний. Если посмотреть, почитать, я все время работал на телевидении, ну, получить доступ, то волосы встанут дыбом у людей, которые, ну, в большом городе. А в мегаполисе что происходит за ночь? Мы говорим, какой-то там доцент под закон о насилии в семье, студентку расчленил. Да их расчленяют каждый день, знаете сколько? Но мы об этом не знаем и не видим. И по медицинской части никто репортажи из реанимации моргов тоже не вел. И никому не называли число умерших за ночь людей, за год, за месяц, от чего. А теперь каждый день действительно показывают противочумные костюмы, на самом деле не противогриппозные. Вот, и конечно, этим страшно.
Ну, да,
Татьяна,
да.
Вот, как специалист.
Ну, конечно, такое запугивание, и оно плохое. Но давайте вернемся
к
женщинам, да, и вернемся к празднику.
Да.
Вот смотрите, София и три ее дочери. Значит, мы ее как помним? Мы ее помним, прежде всего, как мать.
Да.
Да? Это мать трех дочерей. То есть вот предназначение женщины. Быть, ну, надо предполагать, что там был муж, видимо, так сказать, она осталась вдовой, скорее всего, как-то он там не фигурирует особо в этом житии, да? Значит, наверное, она овдовела уже к этому времени и воспитывала трех дочерей. Вот. То есть она выполняла роль жены и матери. Но вот в таких уже серьезных обстоятельствах, когда против христианства велась вот такая тяжелая борьба, христиан гнали, она выполнила завет Христа, да, который говорил, что кто возлюбит там своих детей больше меня, тот не достоин меня. Она возлюбила Христа больше всех. Вот и ее дочери, они тоже любили Христа. Они пострадали за Христа. Вот с современной точки зрения, вот представьте себе каких-нибудь ювенальщиков, да, которые бы сказали, вот это же ужасная мать, да, она же вдохновляла своих дочерей
на мучения.
И очень бы расстраивалась, если бы они в какой-то момент испугались, отреклись от Христа. Для нее это была бы трагедия. Она их подбадривала, видя самое страшное, что может видеть женщина, мать, да, мучения, а потом и гибель своих детей. Вот и мы знаем, что она потом умерла на могиле этих девочек, да, то есть она не пережила их. Вот. Она, ее не мучили, так сказать, ее мучение состояло в том, что на ее глазах это все делалось, ужас этот. То есть она проявила стойкость, вот, верность Христу. И вот такую настоящую христианскую любовь, потому что она верила в, ну, в загробную жизнь, в то, что вот эти мучения не напрасны. И вот в этом, я думаю, есть настоящая женская доля. То есть женщина тоже должна быть сильной, стойкой, вот, но она должна быть, так сказать, ну, не в плане как мужчины. Да, это, ну, когда вот пытаются феминистки там как-то себя обезобразить, изображать из себя каких-то грубых, таких вот развязных, как будто это им кажется, наверное, что это очень, ну, здорово, что они такие смелые, как мужчины, они так себя ведут, да? Не в этом женская настоящая сила, а в силе духа, в нравственности, вот, в чистоте и в таком самопожертвовании для детей, для семьи и для общества, конечно, женщина, естественно, никто не говорит, что женщина не должна работать, но просто если она замужем и у нее тем более есть дети, то все-таки, если есть возможность, бывают ситуации такие, когда ну, необходимо просто работать, чтобы прокормиться, да. Но если есть возможность, то прежде всего надо вот, отдать долг детям, воспитать их, вот, чтобы не росли они на чужих руках, а она как бы сама утверждалась где-то на стороне. Вот. А потом уже, когда дети стали как-то, ну, по крайней мере, более-менее стали уже самостоятельны, тогда другое дело. Вот муж не должен быть заброшен, а то ведь часто бывает так, что она горит на работе, она там очень внимательная, может быть, очень опытная, хорошая сотрудница, а на мужа она уже особо внимания не обращает. Да, да. Вот.
Вот звонок, Татьяна Львовна. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да,
алло, алло, да, да.
С праздником вас. С
праздником.
Угу. Вечная память. Учредитель и редактору журнала «Письмо и последнее». Почил он в прошлом году, Константин Гордеев. Uh-huh. Еще 10 лет назад писал в своем журнале, что весь спирт, который поступает в Россию, он из Китая, делают его из фекалий. И использование его в храмах – это не совестный акт, а новая какая-то религия и кощунство.
Спасибо. Мы не очень поняли. Константин Гордеев работал раньше в «Православной беседе», между прочим, так что вечная, так сказать, память ему, царство небесное. Но я понимаю так, что вы чем-то вместе с Константином возмущены каким-то беззаконием очередным в нашей жизни. Но мы об этих беззакониях и говорим. С Татьяной Львовной напомню, что вы слушаете в прямом эфире, действительно в прямом эфире сейчас, хотя когда будет повтор, эта передача тоже ничего страшного не будет, скажу вам. Ну, просто сейчас вопросы можно реально задавать. Вот, Татьяна Львовна Шишова, известная очень многим вам, а кому нет, писатель, психолог, общественный, православный деятель. Вот, с ней передача «Любовь и верность», передача о семье, которая идет по вторникам в 19:00 по московскому времени. Говорю, вот я, ваш покорный слуга Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», ну и не только, это в данном случае не важно. Вот, беседуем мы сегодня в одни праздника памяти. Вот сейчас Татьяна Львовна подробно нам рассказывала о подвиге женском настоящем на примере Святой Софии, веры, надежды, любви, дочерей. Это женские дни в исторической России. Поэтому говорим о женской доле, но все время в обстоятельствах, которые, так сказать, мужчины, конечно, одни женщины-то не живут. Вот, Татьяна Львовна. Очень интересная вещь вы сказали, как-то время идет, хотелось бы еще раз услышать. Мы говорили, Александр позвонил, постоянный вот наш, так сказать, участник, можно сказать, передач, пожелал почему-то женщинам побольше работать, мы возразили, но вы как-то сказали верную вещь, это вот да, но чем больше женщины ирочительно будут заниматься, вот именно хорошо работать, мы говорили про среднее звено как раз, люди, которые видят, что происходит в жизни на разных участках, другими людьми, то тем меньше они будут заниматься и вообще своей семьей, и детьми. Вот тут
своими детьми.
Своими,
да,
детьми. Вот как решить эту дилемму тогда?
Ну, вы знаете, вот я хочу вам сказать, что я, поскольку я работаю, консультирую там семьи, детей уже много лет,
да,
уже три десятка лет, так что я вижу, ну, в динамике многие процессы, которые происходят в нашем обществе, прежде всего в православном его сегменте. Я вам хочу сказать, что сейчас все больше и больше молодых женщин, в основном это женщины, конечно, православные, ну, в принципе, мусульманки, ну, просто у них своя среда, вот, которые, ну, на мой взгляд, более правильно выстраивают приоритеты. Вот она понимает, что если она выходит замуж, у нее ответственность перед мужем. Она сейчас много православных многодетных семей. Уже, например, семья с тремя детьми, это, ну, это норма, можно сказать, да? Вот когда вот мы с Ириной Яковлевной-Медведевой начинали работать, то к нам приходили, ну, в основном был один ребенок, но иногда два, чтобы три, там, четыре, пять, это было очень-очень редко. Сейчас это достаточно часто бывает, и три, и четыре ребенка. Вот, и вот последние годы идет интересная такая тенденция, причем она в Москве развивается просто очень бурно. Люди, семьи забирают своих детей из школы на семейное образование. Mm-hmm. Это семейное образование развивается сейчас очень динамично. Даже по каким-то сведениям, 10% детей в нашей стране учатся уже на семейном образовании, вне школы. Вот потому что в школах творится большое безобразие во многих. Ну, много есть минусов.
А сейчас онлайн
и так
будет
далее.
Это так, что уж вообще лучше.
Да? Вот, понимаете? А что значит семейное образование? Это значит, прежде всего, конечно, мама занимается образованием детей. Вот. Она и учит их, она и подбирает им какие-то, может быть, там курсы, какие-то, ну, какие-то кружки, там, я не знаю, центры образовательные или еще что-то. То есть она берет на себя очень большую такую вот задачу воспитания, образования ребенка. Вот. И это новая тенденция, это буквально там последние годы. Вот, был момент, когда пытались это семейное образование даже из закона, возможность такую для родителей исключить, но тут вот как раз активные, достаточно молодые и очень влиятельные родители вот этим занимаются, семейным образованием, люди часто, которые, ну, достаточно влиятельные, скажем, там разные есть люди, и деятели искусства, и там и политики, и бизнесмены, и кто угодно, мужчины, я имею в виду. Вот, и вот их жены занимаются семейным образованием детей. Они воспротивились, в законе это осталось, вот это право родителей на семейное образование. Сейчас мы видим вот эту очень новую, и я считаю, весьма положительную, и такую позицию, ну, вот, вдохновляющую, как бы, с точки зрения именно роли, мы сейчас говорим о женщинах, да, ее семейной роли, вот такую тенденцию.
Да. Звонок еще, Татьяна Ивановна?
Ну, давайте, успеем, да. Можно.
Успеем еще, давайте. Еще можно звонить.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Георгий, Москва.
Очень
у меня есть с виду серьезные, но кардинальные предложения по, так сказать, уничтожению феминисток. Наложите громадный штраф на косметику. Зачем вам косметика, если как мужчины? Спасибо.
Хорошо, вот да, такой практический анекдот. А зачем действительно им косметика?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что настоящие феминистки. Да. Они вообще-то могут и не пользоваться косметикой.
Могут не пользоваться.
Вот. Другое дело, что они все в татуировках.
Да, вот, вот они безобразные.
Вот, да, вот это сейчас модно. Ну, впрочем, и мужчины делают себе сейчас татуировки. Это такая мода. Вот. А так, вообще-то, по идее, если это такая настоящая феминистка, то, конечно, она не очень-то будет пользоваться косметикой и даже, так сказать, будет стараться во всем походить на мужчину.
А вот, кстати сказать, такой неожиданный вопрос, как у нас был этот анекдот про косметику, мне вдруг так в голову, вот мы говорим феминистки, эти квир-люди, то есть странные со всеми трансгендерами, вся эта компания, их демонстрации, опять феминистки, их как-то даже больше, хотя и мужчин, мужеложников тоже очень много, вот мы сегодня не о них говорим, вот, слушайте, а сколько их этих феминисток вообще? Вот как вы думаете, какой процент среди женщин? Вот вы женщина, да? Как вы чувствуете? Их много вообще на самом деле? Ну, каких-то там тинейджеры, может быть, не знаю, какой-то моде следуют. Потом,
ну, вы знаете, я полюбит, думаю...
Да, и кончится феминизм.
Я думаю, что в нашей стране их пока немного.
А вот сколько? Много?
Ну, немного. Кто их знает, кто их считал? Ведь часть из них, ну, как бы выдает себя за... таких. Вот я буквально вчера видела, ну, у нас времени очень мало, видела такой сюжет очень интересный, посвященный программе TikTok. Вот есть такой, ну, как платформа такая, вот YouTube, там есть TikTok, и там молодые ребята, дети совсем, вот выкладывают какие-то короткие ролики. Вот есть такой очень популярный тиктокер, я не помню его фамилию, но это совсем молодой парень. И вот там в этом сюжете маленький был такой кусочек его беседы с какой-то журналисткой. А он, ну, как сейчас, выдает себя за гомосексуалиста. Ну, по крайней мере, он так себя ведет, скажем. Там есть какой-то приятель у него, вот там они снимают какие-то такие вот очень двусмысленные ролики. И вот она его спрашивает об этом, что ты, что вот такой, действительно. Он говорит, нет. Вот, но многие считают, что я такой. Вот. Поэтому, понимаете, тут посчитать их очень сложно. Часть из них... ну, понимая, что это сейчас вот модно, что на этом можно заработать деньги, они пытаются, так сказать, себя выдавать. Я думаю, что у нас в нашей стране таких людей пока совсем маленький процент, и надо стараться, чтобы традиционные нравственные ценности, которые даже в концепции национальной безопасности у нас записаны как приоритет,
да, кстати,
они укреплялись, а все вот это искажение, извращение человеческой природы, мужской и женской, оно становилось нравственно осуждаемым и недопустимым.
Вот над чем, братья и сестры, заканчивая передачу сегодня, так сказать, и должны мы с вами, будучи активными христианами, а передачу эту слушают активные христиане, вот, работать каждый на своем месте. Вот мы вот и стараемся в разных источниках, в журнале, на сайте, здесь, конечно, больше на радиостанции «Радонеж», разъяснить, что есть что и кто есть кто. Ну, передача «Любовь и верность» на этом, в праздничные дни «Веры, надежды, любви» и матери их Софьи, о которых мы сегодня говорили, который являлся раньше женским днем христианским, русским народным, кончается. Вел передачу Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», который много лет пишет на семейные темы в том числе. А в гостях у нас был известный эксперт, писатель и психолог Татьяна Львовна Шишова, которая рассказала нам много интересных вещей. И, надеемся, придет еще не раз. Спасибо, Татьяна Львовна.
Спасибо вам. Да. Спасибо слушателям за активность. Всего доброго.
Мир вам. До мир. Следующего вторника.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.